Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, 13 августа, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асав. Всех приветствую. Продолжаем с вами обсуждать темы, новости, слухи, домыслы, события, ситуации и прочий такой контекст повестки. Сегодня не исключение, будем с вами делать то же самое. Хотелось поговорить о нескольких темах, конечно, затронем и Белоруссию, события там продолжаются с разной интенсивностью, в разном направлении и в политическом в том числе, поэтому тоже коснемся попозже. Вчера хотел с вами обсудить и такую глобальную интригу вокруг вакцины, гонки вооружений, можно уже сравнивать с гонкой вакцин, тоже я думаю, что попробуем это сегодня в нашу встречу уложить. Вначале хотел вот по последним новостям пройтись таким, касающимся города. Вчера с нашим гостем Марией Николаевной Лазутовой из Общественной палаты Москвы мы обсуждали обстоятельства учебного года. Было много вопросов, связанных с тем, как это будет, что это будет, как дети будут себя чувствовать, вопросы про маски, про еду, вот тоже было большое количество. И вот сегодня мэр Москвы Сергей Собянин выступал, вот буквально недавно, я так понимаю, судя по новостям, там пару часов назад это было, дал ответы не только на эти вопросы, но на эти вопросы в том числе. Напомню, у нас с вами работает СМС-портал, +7 925 88 88 948. Если вам удобнее этот способ коммуникации, пишите. Пишите и в Телеграм. Наиболее, на мой взгляд, удобный для нас с вами канал взаимодействия. Говорит и Москобот, надо ввести, чтобы отправить сообщение. Я его увижу, зачитаю или постараюсь ответить. И телефон прямого эфира, который тоже нам очень серьезно помогает, облегчает коммуникацию. 8-495-7373-94-8. Вижу, что вы тут мат обсуждали с Юрием по сообщениям, которые вот в Телеграме, в СМС. Так вот, что по поводу нового учебного года сказал сегодня Собянин. Но самый был вопрос такой насущный, он много раз вчера возникал в обсуждении. Как ребенок будет находиться весь учебный день в масках. В маске, да, сидеть. Сказали, что школа готова, разработанная вот вся эта пожаговка, вся эта дорожная карта по поводу того, что раз в 2 часа эту маску будут менять, если это будет необходимо. Но вот сегодня мэр сказал, что на уроках находиться в масках не будет нужно. То есть, если кто-то, конечно, желает, может в маске оставаться, но учащимся не нужно будет сидеть в масках на уроках. Он подтвердил, что передвижение между классами будет ограничено только по каким-то специальным занятиям, там, в кабинет химии, например, они будут передвигаться, а все остальные уроки будут в одном помещении. Ну вот, в принципе, то, что мы вчера проговаривали, да, он сказал, что определенное требование разработано, это усиленная дезинфекция, измерение температуры на входе, наблюдение за состоянием здоровья и учителей, и учащихся, ну и вот это ограничение передвижений. Что еще сегодня было сказано интересного? Да, тоже были вопросы по поводу Дня города, как это будет, поскольку мероприятия по бессмертному полку перенесены на следующий год, да, вот оставался вопрос по Дню города, поскольку для нас, для москвичей, это тоже такое массовое большое мероприятие, все привыкли за годы в эти дни праздновать, отдыхать. Вот он сказал, что такого широкого празднования, как обычно, не будет, конечно. Вот вся идеология этого дня, да, вся она сохранится, но массовые мероприятия в силу понятных причин будут ограничены. Тверскую перекрывать не будут, там вот такого широкого праздника не будет, концертов массовых не будет. Будут мероприятия локальные в парках, скверах, по территории всего города и в музеях. и культурных учреждениях. Посмотрим, как это будет. Я думаю, что планы будут в ближайшее время опубликованы. Даже посмотрим, куда можно будет сходить в День города и как вообще это будет организовано. Значит, еще был вопрос по поводу масок и прочих вот этих мер безопасности. Он сказал, что в ближайшие месяцы, да, это сохранится, видимо, в том виде, как оно есть сейчас. Может быть, будут какие-то еще волны послаблений, можно так это назвать. Значит, опять был вопрос по поводу слухов того, что готовится ввести новые ограничения или старые ограничения по эпидемиологической ситуации. Называлась цифра 20 сентября, сейчас называется цифра 15 сентября, да, эти слухи ходят, у каждого есть знакомые в администрации города, которые говорят, что вот точно, теперь точно, вот там... Учреждения медицинские готовятся, школы готовятся, все готовятся, вот совершенно точно, да, всех нас опять запрут, закроют, заставят и так далее. Вот он во второй раз сегодня сказал, что ничего такого не будет, поскольку город на 90% вернулся к показателям до пандемии, в том числе. Тимофей пишет нам в Телеграм, что мнение врача детям с бронхиальной астмой и другими аллергическими заболеваниями дыхательных путей нельзя носить маску категорически. Могут обостряться тонзиллиты, ангины, увеличиваются аденоиды. Но вот в школе этого делать не нужно будет. Так, по поводу вакцинирования. Мастер пишет, вот бы всех провакцинировали на День города. О вакцине сегодня поговорим тоже отдельно. Что мэр сказал по поводу вакцинирования? Вот я цитату себе тут отметил. «Когда мы вводили ограничения, огромное количество людей критиковало нас. Потом, когда мы снимали ограничения, нас критиковали за то, что мы снимаем ограничения. Такая дискуссия всегда есть, уж нам с вами не знать, да, какая это дискуссия, насколько острая она у нас бывала в эфире. И по поводу вакцинирования, я продолжаю цитировать, это нормальная дискуссия. У нас нормальное здоровое общество, которое предполагает такую дискуссию». Он выразил уверенность в том, что российская вакцина от коронавируса качественная, обсуждается, это вакцина Гамалеи, да, сейчас обсуждается. Он также сказал, что у москвичей будет выбор из нескольких вакцин. Значит, тоже важное, да, вот сколько это, полтора года продолжалось такое неведение людей, чьи дома попали в реновацию, они не знали, куда они будут переселены, прошу прощения. Вот, я так понимаю, тоже я пропустил, это, видимо, вчера был опубликован документ по поводу волн реновации, кто куда, в каком году поедет. Теперь вот это опубликовано. Вот, ну, базово это все, там еще вопросы технологических производств и так далее, новые территории. В общем, я думаю, что основное это все. Если у кого-то есть какие-то вопросы, какие-то мнения по этому выступлению мэра, давайте обсудим. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Вот, ну, мне кажется, что все предельно понятно. По поводу праздника, конечно, жалко. Я тоже не всегда уезжал из города в эти дни. Я оставался в городе и гулял тоже, особенно вот последние годы. Но, понятно... Ограничения. Панк 13 ругается на москвичей, опять москвичам дополнительные плюшки, даже несколько вакцин. Но сейчас по поводу вакцин нескольких еще вопросы открытые, но вот по поводу одной основной вакцины мы сегодня с вами поговорим. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Алло, добрый день. Я по поводу... Меня зовут Маруф, Москва. По поводу ограничений, вот опять же... Что сказать? Вот нам, как собакам, говорят, врачи говорят, маски нельзя, а Собянин говорит, маски обязательно. То есть, как, когда собаке говоришь одну и ту же команду в разном, да, сидеть и стоять, она не знает, что делать. Вот кого слушать в данной ситуации? Реально много случаев, когда приводится, что реально от масок еще хуже.
Да вы знаете, мы обсуждали эту тему неоднократно, да, и вот такой общий широкий контекст, когда у нас... на тему любых вопросов высказывается огромное количество специалистов. И бывает так, что специалисты по логистике частных военных компаний на следующий день становятся специалистами по нефтегазовому рынку. Да, я иронизирую, вы понимаете, о чем я. А что касается высказываний специалистов, то вот какой-нибудь бывший главный ветеринарный врач Саратова говорит одно – на представитель института Гамалеи говорит другое. Действительно, начинается рассинхрон. Кто-то говорит, что да, маски опасны вообще для всех, да, что там маски — это источник заразы, наоборот. Кто-то говорит, что маски оправданы. Но вот насколько я понимаю, что сейчас основная, так сказать, такая общее выраженное мнение большинства специалистов, что ношение масок в местах скопления людей, в первую очередь транспорт, магазины, да, оно резко снижает вероятность заболевания. Но вот если маски совершенно необходимы людям, заболевшим респираторными заболеваниями и коронавирусом, для того, чтобы от них не летело. Вот, но маска и у здорового, и у больного снижает вот этот риск заболевания от больного там в десятки раз, не помню эту процентовку. Хотя я тоже читал, знаете, такую же тему, как про презервативы, что, мол, вот сама резина презерватива, она, вот эти расстояния между молекулами резины, если можно так выразиться, они большие, что там любой вирус проходит. И про маски была такая же история. Ну вот, все это множится, но я думаю, что стоит доверять все-таки официальным источником, там, тому же штаба по коронавирусу и прочим.
Я понял, ладно, спасибо.
Спасибо вам за вопрос. Нам по поводу сдачи крови на антитела говорили, что это добровольно. На работе приказом заставляют. Так же будет и с вакцинацией. Мы посвятим вакцинации сегодня, я надеюсь, часть нашего с вами общения отдельно. Не хотел бы сейчас в эту тему уходить, но мое мнение, да, вот в вакцинации нет ничего плохого. Более того, как только сейчас откроется вакцинирование от гриппа, я пойду и чипируюсь и от гриппа, да, когда появится первая возможность вакцинироваться от коронавируса, тоже это сделаю. Я вот в одном из эфиров был с медиком Зуевым, ему 91 год. Он сотрудник вот этого института Гамалеи. И вот мы обсуждали на одном из федеральных каналов разработку вакцины. Он сказал, я первым это сделаю. И вот человеку 91 год, и он уже вакцинировался, чувствует себя хорошо, да. Собственно, если он как бы это делает, ну, мне, собственно, чего опасаться, да. Вот, продолжаем с вами. Здравствуйте, Николай.
Здравствуй, Александр. Ну, по поводу презервативов так могу дополнить. Используйте, конечно, изоленту. Это в качестве анекдота.
ИВД-шку, да?
Не, ВД это и другая сфера. Вот. А по поводу масок, знаете, что хотел спросить? Вы как такой постоянный пассажир московского такси в масках ездите? Я что-то задолбался с людьми уже ругаться. Все без масок.
Вы знаете, я сажусь на заднее сиденье, честно вам скажу, одеваю, ну, не то, что через раз, а, наверное, через пять.
Но водитель...
А водитель чаще всего в маске, процентов 80 в масках.
А мне все говорят, что ездят без масок, вы первые в маске и первые это требуете.
Я не езжу экономом по принципиальным соображениям, вы знаете, по каким.
Да, а меня Яндекс по принципиальным соображениям выше не пускает.
Вот, я не знаю, как там в экономе, честно могу сказать. Но вот в комфорте плюс 90%.
Ну, как тяжело уже с этими масками надоел. Ну, что делать?
Будем сегодня Белоруссию обсуждать. Жду вашего звонка.
Спасибо. Белоруссию?
Да, попозже.
Хорошо.
Жена работает поваром в детском саду и заставляет делать прививку от ковида, иначе не выдадут медсправку. Вот что делать? Делать прививку она категорически не хочет. Нет еще широкого вакцинирования. Я думаю, что это прививка от гриппа. Вы, наверное, заблуждаетесь. Минск сегодня освобожден от фашистов. Ура! Пишет вам нам 964-й. От каких фашистов не очень понимаю, честно говоря. Тем, кто вакцинируется, маску можно не носить, спрашивает нас постскриптум. Я думаю, что масочные вот эти ограничения, они для всех, они универсальны. Ну, давайте про прививки, ковиды, вакцины позже. Сегодня вот мы по школе, по основным этим вещам. То, что вчера вызывало кучу вопросов. Добрый день. Вчера после беседы с чиновником из департамента образования Мария Николаевна Лизутова не из департамента образования. Она в общественной палате руководит комиссией по образованию и науке. И она, как представитель общественности, эти самые вопросы туда транслирует и пишет письма, если, по ее мнению и по мнению тех, кто обращается в Общественную палату Москвы, людей не устраивают решения власти. Она на стороне общества. Она вот долгое время настаивала на переносе обязательного экзамена по иностранному языку в ЕГЭ и ГИА. Она настаивает на отмене этих дебильных, извините за такое просторечие, ограничений для классической литературы для школьников по возрасту. Вот, она не из департамента, это важно понимать. И после вопроса о группах продленного, да что ж такое-то сегодня, продленного дня позвонили в школу, в школе также не определено до сих пор, будет ли группа продленного дня или нет. Очень интересно, а что делать родителям? Ждать решения. Потому что я, как понял с вчерашней беседы, в каждом случае будет приниматься решение индивидуально. Есть помещение, можно ли соблюсти вот те самые ограничения для учащихся. Если территория позволяет, группы будут. Я ее вчера так понял. Но надо ждать 1 сентября, это на усмотрение администрации школы. В каждом случае, в каждой ситуации будет определяться индивидуально. Марыч Марыч напоминает, что 500 рассказано, если болеешь, то маска эффективна для окружающих. Максим пишет нам. Добрый день, моя жена работает в школе. Позавчера было совещание, им сообщили, что будет дистанционное обучение с середины сентября по март. Верите или нет, я не знаю. У самого дочка в этом году идет в первый класс. Как первоклассник будет учиться дистанционно, я не представляю. Насколько мне известно из вчерашнего общения, ну и вообще, да, это достаточно широко освещено, что дистанционка, она будет частично там, где это необходимо. Для детей, там, чем-то заболевших, для детей с ограниченными возможностями, теми, кто не может, да, в силу каких-то причин учиться со всеми остальными в классе. Но все остальные в школу пойдут только вот при наличии определенных требований Роспотребнадзора. Эти требования уже соблюдены, Москва готова, это вот по словам вчерашней нашей гости Марины Николаевны Лазутовой. Поэтому тотальной дистанционки, я думаю, не будет. Вообще, конечно, хотелось бы дистанционку как-то взять и разобрать отдельно, поскольку мы тоже ее касались, и то, что и учителя не готовы, и вот эта система там тоже давала сбой, и разные хакеры там вмешивались в уроки, весь вот этот цирк. Я думаю, что выводы сделаны, и тотальной дистанционки не будет. Но я не специалист, да, могу пригласить какого-то специалиста, попробовать кого-то там из департамента образования позвать, да, если это вызывает интерес. Но ближе к началу учебного года попробуем с вами это сделать. Идут звонки, слушаю вас, вы в эфире.
Здравствуйте, Александр. У меня, Геннадий Москов, у меня вопрос к выступлению Сергея Семеновича. Вот он говорит, что у них там под контролем, они там подготовились, да. Первое, что бросается в глаза, в любой магазин заходишь, вот, ну, сетевой там, который поменьше, не буду говорить, какие. Без масок 90%. Да, то есть опять не следят. В транспорте народ, процентов 30, наверное, масок. То есть у них, я не верю, что у них под контролем даже со школы. Потом, со школы, да, если будет, если не дай бог, случится такое, что заболеет там и пойдет какая-то волна, кто за это отвечать будет? Вот они разрешили, кто будет за это отвечать? Директор школы, чиновники из департамента.
За что отвечать-то? Можете конкретизировать?
Ну, если вот заболеют дети в школе, вот понимаете, родители же разные есть. Кто-то ответственно относится, он там ребенка с температурой не поведет, другому на работу надо.
Ребенка температура... с температурой не пустят в школу, на входе будет температурный контроль.
Слушайте, ну хорошо, не будет температуры, сопли, там же признаки вот этой болезни, там не только температура, да?
Температура есть, основная, выше 37. Откуда данные про 5%? Не очень понимаю.
Ну, слушайте, у меня просто родственники, врачи, как бы, признаки первые...
У вас нет случайно родственников в администрации, которые скажут, что 20 сентября нас всех закроют?
Нет, у меня нет, но, как показывает, там, за 4 дня до этого там происходит потеря обоняния, там, без температуры, то есть частенько происходит. И поэтому, то есть, больше вопросов, чем ответов, да? И, как бы, на эти вопросы, которые мы хотели бы услышать, то есть, нету ответов.
Я думаю, что стоит запросить. Спасибо за ваши вопросы. Стоит запросить их у официальных там лиц. Я все-таки, да, не имею отношения к департаменту образования. По поводу магазинов скажу. Каждый день мне попадается в новостной повестке, когда я готовлюсь к нашим с вами встречам, информацию. Закрыли пятерочку сям. Приостановили деятельность магазина там. Оштрафовано столько-то людей там. Да, то есть оштрафованы такие-то предприятия. А если, ну, не до всех еще дотянулся кровавый режим, но я думаю, что это там временная недоработка. Но, тем не менее, людей в масках стало объективно больше. Меня самого неоднократно не пускали в магазины без маски, да, я сам столкнулся с этим. Пошел коту покупать корм вот в Бетховен на Измайловском бульваре, да, и мне сказали, нет, я достал масочку, я забыл просто, да, шел там. В мыслях своих достал масочку и зашел, да, и это сплошь и рядом. Поэтому я понимаю, что есть, наверное, какие-то островки свободы, да, я иронизирую сейчас, где это не действует, где за это не наказывают, но магазины закрывают, там штрафуют, да, и эта деятельность идет. Поэтому в магазинах, вот то, что я видел, да, оно несколько иначе. Вот пишет, город Долгопрудный, без масок не обслуживает, даже в маленьких магазинах. Продавцы ссылаются на штраф, а это область. Вот я сегодня... Рано утром заходил в магазин непродовольственный. И тоже я зашел в маске. Да? Про перчатки, правда, не спросили. У меня тоже с собой. Я не успел их как бы надеть. Да? Но про маску четко соблюли. Это было, господа, в 7 утра. Да? В 7 утра. Когда никого не было. Я там был один. Вот, поэтому вот эти истории про никто не носит, никого не штрафует, везде беспредел, все умрем. Но все мы когда-нибудь умрем, да, только не от этого. От чего? Ну, Господь разберется. Продолжаем обсуждать. Вкусвилл дает свои маски на входе, пишет Кэнди Бум. Дмитрий пишет. Был в Карелии, да, 3 недели назад. Там абсолютно везде не обслуживают. Просят строго выйти, надеть маску или выйти. Александра Петрова приучает быть рабом в наморднике. Давайте выразим свое сожаление о судьбе Александра Петрова. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр, Георгий, Москва. Вот злободневная тема, конечно, ну, и серьезная тема, и она может чревата очень большими последствиями для вообще, для населения, для нас, для всех. Но вот культуры отношения к соседу своему, к ближнему нету. Ну, человек, всем же ясно, что маска предохраняет в какой-то степени, если оба человека, даже если ты... Принес коронавирус, все равно надетая маска, ты можешь без, как бы, без...
Ну, бессимптомный носитель, да.
Носителем, да. То есть это отношение к ближнему. То есть наплевать на ближнего. Вот я, если вижу в магазине человека, который без маски, ему наплевать. Зачем свинья для меня? У меня к нему такое отношение. Грубо, ну, прямо, ну, честно. Понимаете, в метро сидит напротив, вроде, сидит без маски, улыбится. Что ты улыбишься? Свинья. Ну, я говорю, так, ну, смотрю. Если вот это, понимаете, как-то медленно, конечно, общество реагирует, но все-таки если этого не будет, ну не будет этого. И мельчайшая эта козявка, коронавирус, всех нас загонит за можжей. Спасибо.
Ну, вы знаете, это вообще такая психологическая, там, серьезная история, да, что вот быть против, да, быть несогласным, проявлять свое вот, свое «я» таким образом. Там кто-то называет это сверхэгоизмом, кто-то просто эгоизмом. Это есть. Давайте вспомним бычки из окна машины. Давайте вспомним мусор на лестничной площадке. Это все же явление одного порядка, да? Но вот зато подводится убедительная база, почему нужно свой пакет со своим собственным мусором оставлять у двери, да, у себя вот в подъезде. Потому что убирают, не мое дело, уберут. Вот у меня знакомый живет в Балашихе, там микрорайон 1 мая такой есть, купил квартиру. Вот он переехал из Измайлова туда. Он говорит, шок и трепет, потому что в лифте оставляют. Просто граждане оставляют мусор в лифте. Он говорит, я как этот... Доброволец, волонтер, да, этот мусор ношу до помойки, они меня смотрят как на идиота, что ты делаешь, ведь придет уборщица, которая всех обслужит. И тут, видимо, мы тоже ждем либо полицейского с палкой, который всех вокруг нас накажет, да, и соблюдет социальную дистанцию, либо врача, который маски на нас наденет. Ну, тоже многократно обсуждалось. Но давайте по поводу вакцины, вакцинирования, чипирования и прочих вот этих замечательных историй сегодня еще поговорим. Хотелось обсудить... И другие темы. Сейчас выпуск новостей на радиостанции. Оставайтесь на линии, после продолжим.
Специальное вечернее. Не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18.35 в Москве. Продолжаем. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Перед выпуском новостей обсудили сообщение от мэра Москвы Сергея Собянина по поводу нашего ближайшего с вами будущего, в частности, начала учебного года. Хотелось поговорить и о Беларуси, поскольку мы все следим за происходящим, у нас у всех есть свое мнение. Как обычно, последние дни я попрошу звонить нам в эфир по телефону 8-495-7373-948. Людей, которые общаются с людьми, находящимися в Минске, в Белоруссии, люди, которые имеют отношение, граждане Белоруссии, которые здесь находятся, может быть, кто-то оттуда дозвонится, я так понимаю, со связью стало попроще, те, у кого есть информация оттуда, ну и те, у кого есть свое мнение. Расскажу основное, что происходит уже вот четвертый день, наверное, да, происходит. Значит, ЦИК Беларуси озвучил результаты, официальные результаты голосования. Значит, по Минску у Лукашенко 64-49, Тихановская 14-92, почти 15. В целом по стране не изменились цифры, как было 80 и 10, так и есть. Минская область 79 против 11, я без десяток долей. Брестская 81 и 10, Витебская, наверное, правильно, 83,9. Гомельская, 85,5. Гродненская, 78,13. Могилевская, 88 против 4, почти 5. Значит, уже пятый день, да, продолжаются протесты, но вот пишут, что накал спадает. Хотя 700 человек задержано, по сообщению МВД. МВД считает, что уровень агрессии остается высоким по отношению к правоохранителям. За все время пострадали 103 правоохранителя, 28 были госпитализированы. Несколько вот таких было роликов резонансных, где бывшие или действующие милиционеры, работники, сотрудники ОМОНа, еще кто-то форму снимает мундир. Александра Петрова прошу отключить от нашего общения. Что-то он ему плохо. По-моему, вот он из блока тех, у кого в связи с похолоданием обострение. Спасибо. Вот. Снимает форму, выкидывает ее. И, соответственно, делают это на видео. Сегодня уже видел ответный ролик. Я вот вижу, две волны пропаганды столкнулись. Где вот людей идентифицируют, кто на этом видео отказывается, да, от формы, и там люди, кто в Берлине, кто где. Но я думаю, что есть и жители Беларуси, да, тут с двух сторон, в общем, люди работают. Но из Берлина очень, как бы, интересно. Слухи плодятся о том, что Лукашенко уже убежал там в бункер под Стамбулом, что он уже в России, какие-то вот, ну, подобные тоже вещи попадают в повестку. Что я считаю по этому вопросу? Я считаю, что вот пришло время диалога, да, пока диалога нет, вот, но он и востребован, он востребован, и чем дольше ситуация будет без ответа, тем, ну, она будет идти по линии эскалации. Я считаю, что на выходных мы можем увидеть с вами обострение, посмотрим, да, что будет, но по крайней мере, у людей больше времени в выходные, да, это возможно. И, скорее всего, все те силы, которые так или иначе участвуют организованно в протесте, они попробуют отмобилизоваться. Ну, какие-то локальные, да, столкновения есть, судя по данным белорусских СМИ. Про фронт национального спасения Беларуси от Цепкала мы тоже обсуждали. Он тоже призвал всех к такой мобилизации против Лукашенко. Вообще пишут о том, что переходит формат такого бархатного протеста. Это и сцепки вот эти, и цепочки мирные, и шествие с цветами, демонстрация несогласия и с поведением Лукашенко, да, и с, собственно, с результатами выборов, которые я озвучил. Это уже официальные результаты. Значит, недавно было объявлено о забастовке на месяц. Вчера забастовки никакой не было, сегодня пошло. Значит, БелАЗ, Гродноазот, БелМедпрепарат, БелГосфилармония, Гродно-Жилстрой, Тиразит, Лидский рынок. Это вот сотрудники предприятий вышли на мирную забастовку. Хотя, конечно, в официальных средствах массовой информации это отрицается. И администрация, по-моему, Белаза, да, говорит, что ничего не происходит. Вот. Сотрудники вот филармонии и вышли первыми. Их, к примеру, последовали актеры и сотрудники других белорусских театров. Белорусский театр «Кукол», Национальный театр Янки Купалы, Могилевский областной драматический театр, Гродненский облдрамтеатр. В общем, забастовка худо, бедно, да, но началась, она идет, они люди демонстрируют свое несогласие. Значит, продолжается поиск российского следа, я так понимаю, потому что иного объяснения обысков в Uber и Яндексе у меня нет. Я думаю, что это попытка найти тот самый российский след. Еще проходила информация о том, что пришли люди в форме в офис Wargaming. Это производитель известной игры про танки. Вот. Но никаких подтверждений или опровержений этому я не нашел. Возможно, у вас есть какая-то дополнительная информация по вопросу. В общем, ситуация в динамике, хотя вот, как мне кажется, динамика спадает, но мне это, кажется, что это может быть легко затишьем перед бурей. Много реакций западной пошло сегодня Помпео. Я, кстати говоря, напоминаю, что я не только с вами общаюсь в эфире, еще на сайт специально для вас пишу что-то в тексте. Каждый день стараюсь это делать. И вот сегодня я там про Помпео и про его российские высказывания в сторону России написал колоночку. Сходите, почитайте. И вот сегодня днем прошла информация, что Помпео призвал к проведению новых президентских выборов в Беларуси в присутствии международных наблюдателей. Что характерно, то же самое сказал и Петр Порошенко. Украинский оппозиционный политик, да, ныне. Вот прям слово в слово он сказал. Вот. Канцлер Австрии Курц присоединился к осуждению насилия в отношении демонстрантов, призвал ЕС отреагировать. Послы ЕС возложили цветы на месте гибели протестующего метро Пушкинска. Это такая точка, да, сборки. Туда то приходит ОМОН, то протестующие собираются. Вот сегодня было сказано о том, что в городе протестующие собираются, силовиков не видно, да, вот у нас вот, видимо, 964-й про фашисты-лукашисты бегут, примерно это пишет. Но вот сразу новости, что появился ОМОН, он протестующих там теснит. То есть под вечер, да, динамика событий иная. Было обвинение в сторону России, там депутат Европарламента от Польши, такой традиционный транслятор антироссийской истории, высказался, что против России надо вводить уже санкции, потому что она во всем виновата. Ну, с Европарламентом и с этими господами вообще все понятно. Ну, вот такой контекст, давайте с вами пообсуждаем. Хотел поголосовать еще, что мы думаем по поводу выборов. Сегодня вышло исследование ВЦИОМа, давайте я вам зачитаю и в процессе подумаю, стоит ли голосовать по этому вопросу, насколько это интересно, насколько наши совпадают, наше мнение с мнением россиян, опрошенных ВЦИОМ. Ну, вот по ВЦИОМу 71% следит, каждый пятый следит внимательно. Это 18%. В первую очередь мужчины 78% и старшее поколение 87% из опрошенных. Значит, каждый пятый наш соотечественник считает, что выборам, результатам выбора можно доверять. Ну, только пятый, я бы сказал, это 22%. О возможных подтасовках на местах высказались, не влияющих в целом на результаты, высказались 29%. И 27% убеждены, что результатам этих выборов доверять не стоит. Наиболее вероятный прогноз развития событий следующий. Протесты будут подавлены, и Лукашенко сохранит власть, 59%. Установится двоевластие, примерно как в Ливии, видимо. Это предполагает 12%, и 6% считает, что Лукашенко потеряет власть. Ну вот два вопроса по доверию цифрам и по прогнозу. Я думаю, с цифрами мы примерно и так знаем, да, нашу позицию. Поэтому давайте попробуем по прогнозам проголосовать, я сейчас заведу. Итак, вопрос, чем это все может закончиться? Первый вариант ответа. Протесты будут подавлены, Лукашенко сохранит власть. 134-21-35, это по первому варианту ответа. Второй вариант ответа. Установится двоевластие. 134-21-36. Установится двоевластие в стране. Возможно, даже побьется по регионам, как это часто бывает. И третий вариант ответа. Лукашенко власть потеряет. 134-21-37. Повторю на всякий случай. Три варианта голосования телефонного у нас с вами. Первый вариант. Протесты будут подавлены, Лукашенко власть сохранит. 134-21-35. Второй вариант ответа. Установится двоевластие. 134-21-36. И третий вариант ответа. Лукашенко потеряет власть. 134-21-37. Вопросы по ВЦИОМу аналогичные. Да, давайте сверим наши позиции с таким общероссийским опросом. Ну и важная цифра, что большинство наших соотечественников считает, что для России в целом важно, что происходит в Белоруссии. 89% опрошенных. Вот, ну и, конечно, по большей части такого мнения придерживаются люди старшего возраста. Молодежи это не так важно. Вот такой контекст происходящего давайте обсуждать. Сейчас зачитаю несколько сообщений. 135-й пишет: «Вы поддерживали Майдан на Украине, кричали за свободу Украине, а вы, наверное, идиот. Отвечу вам примерно так. Насколько вероятно то, что люди сменят и власть, то смогут вернуть ее народу?» Спрашивает Скиф. Скиф, я, честно говоря, вот не берусь тут прогнозы делать. Мне кажется, что вот Лукашенко все-таки ситуацию контролирует. Более того, я считаю, что он ее спродюсировал во многом сам, поскольку на протяжении многих лет он зачищал оппозицию, создавал свою. Эти люди, да, представлены были, и, по-моему, и сейчас представлены на российских телеканалах с такой вот пробелорусской оппозиционной, во многом антироссийской позиции, антирусской уж точно, да, такой национально-освободительной, но они генерации власти были, хотя вроде бы как к ней во фронте, да. Так, забастовок даже на Украине не было, не думаю, что Лукашенко будет возможность остаться, если забастовки перекинутся на МВД, пишет Мебель. Соображение такое, что это власти... Эти предприятия, они государственные по большей части. На Украине все-таки было не так. Беларусь пишет: «Лукашенко развязал ОМОНу руки, у них полная безнаказанность, судя по тому, что они творят». Я вот сегодня очень много прочитал мнений на эту тему. У нас же такой экспертной площадкой широкой стал Телеграм. Там вот такие идут споры по этому вопросу. И там в том числе выводят из возраста, что в ОМОНе служат люди, ну, с нормальным для Беларуси достатком, судя по некоторым комментариям, для России это достаток вполне приличный. Вот, и что они считают, что вот эти протесты раскачивает молодняк, и поэтому, поскольку есть возможность, на нем отрываются. Такое мнение тоже считал. Но я считаю, что люди не отрываются, а выполняют приказы. Кто эти приказы дает, такой вопрос. В Беларуси тоже фашисты в оппозиции. Вам Украины мало? Спрашивает молот. Ну, судя по вашему никнейму, вы хорошо ориентируетесь, кто там в оппозиции. И что такое вот та самая замгарская оппозиция, можете почитать. Что такое литвинство, ВКЛ и кто такие белорусы, по их мнению. Можете почитать. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да, здравствуйте.
Александр, вы сейчас так хорошо сказали про то, что приказ кто отдает. Знаете, приказ можно исполнить по-разному. То есть с рвением и присущей, так сказать, смекалкой. А можно сделать это формально. Я видел вот эти ролики, я то, что в строке сказать, это ничего не сказать. Это просто люди-садисты, которые наслаждаются тем, что делают. То есть там втроем, вчетвером избивать тупинками подростков, которые уже там плачут и соплями затихают. Ребята, ну это ни в какие ворота не лезет. Одно дело, если бы он был с оружием в руках и представлял опасность. Окей. Вот. Но когда человек вышел на демонстрацию, даже несанкционированную, так сказать, выставить свою точку зрения, ну как бы ребят, это перебор, как минимум. То есть Камил Лукашенко в моих глазах вот после этих ударов резиновыми тубиналами по пиздатичному телу упал просто.
Ну, вы знаете, а какая вот... Да, давайте попробуем посмотреть на это на его глазами. Его позиция какая? Для него это все, как там он сказал вчера, уголовный элемент и безработный, правильно? Ну, его задача в том числе деморализовать своих оппонентов, то есть навести на них ужас. А как иначе можно ужас-то нагнать? Объяснять им из телевизора: граждане, расходитесь, здесь нечего смотреть?
Нет. Можно оградить, там у них есть всякие щиты, разные приспособления наверняка, техника и прочее, и наводить ужас, так сказать, не истязая людей. Может быть, даже кому-то тубинка и перепадет самым таким ярым противником. Но не так, это же, ребята, это перебор. Я же еще раз повторяю, я не против того, чтобы против правонарушителей, правонарушителей, которые нарушают действующие законодательства, применялась физическая сила. Нет. Но здесь перебор. Понимаете?
Вот. Об этом все говорят, что очень жесткий. А вы знаете, вот у нас в эфире, да, писали вчера в комментариях, я это не успел озвучить, но тоже позиция. У нас же вот все люди разные, да, люди разные там и по вопросам коронавируса, и по вопросам Советского Союза, и по вопросам Лукашенко. И вот вчера многократно написали и в СМС, и в Телеграм. Ну, китайцы подавили свой тяньаньмэнь. Чем Лукашенко хуже? Пусть сделают то же самое. Там были студенческие, здесь там, как он там, криминальный элемент, да?
Меня больше интересует вопрос, как когда-то в далеком прошлом военного, как после таких действий будешь смотреть в глаза своему народу? То есть приказ есть приказ, это понятно, но ты же бьешь не врага, не фашист, который приехал к тебе на танк в 41-м, ты же бьешь своего гражданина, с которым ты в магазин ходишь за хлебом.
Ну, знаете, я думаю, что психологически у этих людей есть объяснение внутри головы, и оно их удовлетворяет, иначе бы этого не было.
Вот, я, ну, не знаю.
Ну, или вы что, вы знаете, как в том анекдоте, бью и плачу, что ли, да? Вот он избивает подростка, а потом испытывает страдания.
Навести ужас можно, не причиняя серьезных травм. Серьезных травм.
Мы же задачу не знаем с вами, мы только предполагаем.
Мы видим то, что происходит, картинку. Допустим, если постановка, это, конечно, ужасно, но, скорее всего, это не постановка. Скорее всего, это правда, и она еще ужаснее. Понимаете, как деморализовать подростка 18, 19, 20 лет, у нас их деморализуют в армии сотнями, когда они приходят служить в срочную службу. Я сейчас не знаю, как сейчас, но 20 лет назад, 20 лет.
Нет, сейчас говорят вообще санатории. Вот то, что
я это видел сам, через это прошел, поэтому... Блин, напугать подростка там как-то, избивая его впятером дубиналами, ребят, ну это нет, нет, нельзя так это видеть.
Ваше возмущение понятно, с ним, я думаю, что солидарны все, кто это видит, с жестким действием силовиков, за исключением единиц, которые считают, что это оправдано. Вот Марыч пишет, что это похоже на агонию власть имущих. Я считаю, что до агонии и очень далеко еще. Продолжаем обсуждать, зачитываю ваше сообщение. Виталий Филей пишет. Беларусь и Китай все-таки разные культуры. Это по вопросу тяньаньмэня, видимо. Беларусь — это все-таки европейское государство и народ. И используемые меры — это неоправданная жесть. Перова Елена, наш постоянный слушатель. Я что-то не поняла. Разве власть не народу принадлежит? Или она принадлежит Лукашенко? Я думаю, что у протестующих, у Лукашенко абсолютно диаметрально противоположные взгляды на этот вопрос. Судя по данным ЦИК, для них ответ прямо очевиден. Могут ли люди в Белоруссии, 235-й пишет, честно поддерживать деятельность Лукашенко, но быть против его жестоких методов подавления, и поэтому не выходят на его защиту? Что люди думают в Белоруссии? Большой вопрос. Поскольку, да, задается вопрос, а где все те, кто за него проголосовал, почему они не выходят? Ответ от них же, да, звучало в нашем эфире. Да за нас милиция должна работать, она и работает. Вот, ситуация сложная, и вот выносить вердикты, кто тут гад, проплаченный госдепом, кто тут жестокий тиран, очень легко. В реальности всегда ситуация сложнее, и она еще, к сожалению, не закончилась миром, да, не закончилась каким-то решением, и думаю, еще какое-то время это будет идти. Вот Кэнди Бум говорит, что далеко ходить? Янукович дал слабину, итог мы видели. Да, действительно, есть и такая логика. Давайте обсудим с вами, вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Здравствуйте, Александр, Николай. Ну, я вот с предыдущим слушателем абсолютно, можно сказать, не согласен. Какого-то там Патруловского, 18-19 лет, там, какие-то ограничения применения силы. Вот непонятная вообще ситуация. 80% проголосовало за Лукашенко. И теперь эти 10%, там 20%, говорят, что нет, мы ничего не признаем, и давайте значит, жить по-нашему, то есть подчинитесь нам меньшинству. Ну как это так?
Ну потому что мы требуем, потому что мы не согласны. Это же стандартная позиция меньшинства. Где не так-то? Я вот писал статью про мировые протесты на днях. Это кто-то не согласен с ковидными мерами там в Швейцарии, в Германии. Кто-то не согласен с политическим положением, как в Болгарии. Кто-то не согласен с методами преодоления вот этой катастрофы в Бейруте, да? Но все всегда выходят и говорят, мы хотим, чтобы вы переделали, как мы хотим прямо сейчас. Плевать на закон, плевать на ваше мнение. Вот мы требуем, и все. Это же тоже позиция меньшинства, она всегда такая.
Ну, такая позиция, но с другой стороны, да, ни с какой с другой. Сегодня же по вашей радиостанции сказали, что Лукашенко говорит, что, значит, обеспечивает конституционную защиту прав.
Да, вчера он сказал на совбезе это, совершенно верно.
Да, да, вот, ну а как по-другому, ну большинство-то нужно защищать людей-то.
Ну вот, вот. Смотрите.
Подросток интересно... Да, что его должно, будем говорить, остановить, чтобы он не выходил на эти демонстрации и не митинговал? С кем вы говорите, должны быть переговоры? С кем разговаривать? О чем разговаривать? Каких не требуем?
А вот это очень интересный вопрос, я постараюсь на него ответить. Спасибо. С кем же разговаривать? Почему вот я считаю, да, какой-то там сидит в Москве на радиостанции и считает, что время для диалога? А я считаю, это покажет на самом деле, кто к диалогу-то готов. Поскольку из-за границы давать советы, поднимайте фронт национального спасения, давайте делайте то, давайте делайте все, это очень легко. Вот, но тут суть. Если есть люди, которые готовы свою позицию изложить, то они должны ее пытаться донести не только языком протеста, пускай даже мирного. Вот Анатольевич уточняет, диалог о чем? Ну, самое стандартное, что я вижу, покажите протоколы. Опубликуйте все протоколы, да, давайте подвергнем какому-то такому вот аудиту, раз с наблюдением были сложности, результаты выборов. Пусть ЦИК отчитается не одной цифрой, а как-то там шире, да. Расскажите о том, где такие люди, да, вот Союз журналистов писал, что еще не Союз журналистов, а одна из правозащитных организаций писала, 68 задержаны, там 36 отпущены, остальные нет. Ну, откройте информацию о них. Я всегда говорю, что вот власти любой, и нашей, да, и вот белорусской, нужно всегда входить в диалог с обществом. Другой вопрос, что протест, он тоже не всегда хочет разговаривать. У многих протест ради протеста существует. Существует, более того, целая история, как вот фотографии с беззащитными подростками, да, по определенным схемам снимаются для западных СМИ. Тоже такая история есть. Это тоже контрработа, пропаганда. Вот Игорь Борисович считает, что мы не за границей, мы граждане одного государства. Видимо, имею в виду союзное государство. Союзным государством гигантские проблемы создал тот же самый Лукашенко. Да? Я думаю, что мы отдельно обсудим будущее союзного государства с вами, ну, когда у нас появится диапазон времени для этого. Сейчас обсуждаем контекст. И я считаю, что вот как Дегтярев должен был в первый день идти на улицу, прямо туда, к протестующим, так и здесь нужно выстраивать каналы общения. И как оппозиция должна предоставить своих спикеров, тех, кто не боится от нее говорить, не из-за границы, так и власть должна, соответственно, в этот диалог вступить. Но этого не будет, мы с вами понимаем, ни с той, ни с другой стороны. Вы в эфире, коротенечко, слушаю вас.
Алло.
Да, говорите.
Добрый вечер.
Радиоприемник, значит, выключите, пожалуйста.
Все вот говорят. Тяньаньмынь, Тяньаньмынь.
Радиоприемник,
далее,
выключите, далее, пожалуйста, очень прошу.
А Россию 93-го года вы не хотите вспомнить? Расстрел Белого дома.
А мы ее не вспоминаем разве? Почему у вас такое заблуждение?
Не вспоминаете.
Понятно, у вас, видимо, ну, надо что-то с памятью делать. Периодически мы это обсуждаем. Вот, и Конечно, да, эти события вспоминаются, но сейчас мы не об этом. Сейчас мы не об этом. Расстрел парламента тут чудовищное. Преступление было. Продолжим с вами обсуждать эту тему и, надеюсь, все-таки тему вакцин тоже успеть обсудить. Но все это будет после выпуска новостей. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 13 августа, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Продолжаем с вами обсуждать ситуацию в Беларуси, ситуацию с протестами, ситуацию с позицией власти, различные события, забастовки. Ваше мнение. Напомню, что у нас идет голосование. Мы проверяем гипотезу, изложенную сегодня в исследовании ВЦИОМа по поводу наших прогнозов. Три варианта ответа. Три варианта ответа, три номера телефона, по одному из которых можно присоединиться к варианту ответа, который вам ближе. Итак, прогноз событий. Первый вариант ответа. Протесты будут подавлены, Лукашенко сохранит власть. 134-21-35. Второй вариант ответа. Установится двоевластие, что бы это ни значило. 134-21-36. Второй вариант ответа. Третий вариант ответа. Лукашенко потеряет власть в развитии этих событий. 134-21-37. Звонков много. Спасибо за неравнодушие. Цифры интересные. От ВЦИОМа отличаются. Да, вот под конец обсуждения этой темы я озвучу результаты. Очень интересно. Так, Денис из Минска нам пишет в Телеграм, и он возмущен мнением слушателя. Какие 80%? О чем говорит этот слушатель? Он абсолютно не в курсе дел, происходящих в стране. Абсолютное большинство против Лукашенко. Абсолютно. Я как белорус, минчанин, это заявляю ответственно, потому что вижу, знаю. Напомню, что я жду звонков от людей, которые владеют информацией, которые там были участниками событий, свидетелями, общаются с теми, кто сейчас находится, причем не только в Минске, но и в других городах. Я так понимаю, ситуация несколько различается. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы сказать, что Лукашенко, несомненно, сохранит власть, но для России будет неплохо. Тем более, что чем жестче он действует по поводу протестантов своих, тем будет для него хуже со стороны Запада. Запад на него додавит, и Россия будет с ним иметь дело легче. Может быть, тогда что-нибудь...
А если он в Китай уйдет? Если он китайский путь выберет, будет с Китаем дружить, и деньги оттуда получать, и помощь, и инвестиции, он же вот это сейчас исполняет.
Ну, китайцы не так просты, как кажется. Россия проще. В России он свой брат и сват, как говорится.
Но это наше с вами мнение. Лукашенко, как мне кажется, несколько иное. Андрей пишет, если даже ЦИК Беларуси опубликует все-все данные, найдутся те, кто скажет, что это вброс. Ну, действительно. Но, тем не менее, да, это какой-то шаг навстречу. Да, вот, то есть был вопрос, а что спросить-то, о чем диалог? И я предположил, что вот это первый вопрос, который у меня, да, был бы. Если я не доверяю результатам, если я считаю, что их так или иначе фальсифицировали, я попрошу протоколы. Я умею с ними работать, я бы их разобрал, да, потому что есть и математические способы разные. Рим Третий спрашивает, где в телеге голосование? Мы голосуем традиционно по телефону, я не освоил, в отличие от Юрия Буткина, инструмент голосования в Телеграме. И вот, собственно, я с вами по телефону общаюсь и голосуем. Юрий Буткин голосует с вами в Телеграме. У нас такое распределение обязанностей. Так, можно поподробнее? Вы уже Китаем интригуете. На мой взгляд, Белоруссия Китаю не нужна. Мастер, я об этом писал колонку несколько дней назад достаточно подробно. Изучите, на сайте радиостанции лежит. Китайский след очевиден. Высказывания китайских товарищей есть. Более того, сразу после выборов на следующий день он провел встречу с китайскими и киргизскими инвесторами. Угадайте, каких было больше. И, в общем, это он, возможно, и нам демонстрирует, и американцам. Вот, но то, что это есть, это факт. Китайцы так обложили Лукашенко кредитами, пишет нам механик. Уйдет к ним, окажется в долговой яме. Он и нам денег должен достаточно много. Я думаю, что это его не пугает вообще. Не пугает. «Как только вы осмелитесь попросить протокола, вас либо арестуют, либо заставят уехать», считает Николай. Справедливое, справедливое подозрение. Но мне кажется, вот без какого-то публичного диалога или его зачатков с открытым лицом, ну, невозможно даже двигаться. Можно, конечно, уходить в партизанщину. Многие пишут, наши слушатели, что у Беларуси большой опыт в партизанском движении. Но к чему это приведет? То есть я не вижу решения протестами. То есть я не вижу здесь Майдана. И вот те, кто у нас был в эфире, у нас был Алексей Ларкин, блогер, журналист, участник вот той группы «Варгон», за часть которой была задержана. Он говорит, самих белорусов, им неприятно сравнение с Майданом. Он говорит, у нас нет никакого Майдана. У нас мы выходим с мирными требованиями. Мы вот требуем, мы хотим разобраться, в чем дело. Это не Майдан. И российский фактор, в отличие от, вот, как официальная власть его тщательно ищет, я вижу, да, там на улицах не звучит. Все, кто был на выборах в Беларуси, свидетельствуют, что большинство голосовали за Тихановскую. Вот, ну, у нас в эфире, кто дозванивается, по-разному свидетельствует. Это Макс пишет. Продолжаем с вами обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Добрый.
Да, я прожил в Беларуси очень много лет.
Радиоприемчик приглушите, пожалуйста. Спасибо.
Да-да-да. Вот, прожил 15 лет. И, собственно, прожил при Александре Григорьевиче Лукашенко. У него были достаточно серьезные новаторские решения. Его поддерживали. 26 лет – это очень много для власти. Он сделал такую, к сожалению, ошибку большую. Надо было хотя бы сделать 53%. Ей сделать, там, не знаю, 35%, остальные спойлером. Ничего бы этого бы сейчас не было. Вот и все.
Ну, давайте мы как бы на машину времени, да, не будем рассчитывать, чтобы перенестись в прошлое и ему посоветовать, какие проценты показывать, да, цикл.
Хотел бы в дальнейшем крепкого здоровья, но мне кажется, он не удержится у власти, к сожалению.
Но у нас есть такая опция в нашем голосовании, можете присоединиться к ней. Спасибо за ваше мнение. Я напомню, да, идет голосование, уже много проголосовало, нетипично. Обычно летом у нас гораздо меньше интереса к инструменту телефонного голосования. Напомню и номера телефонов, и вопрос. Прогноз. Мы пытаемся сделать прогноз. Протесты будут подавлены, Лукашенко сохранит власть. Первый вариант ответа 134-21-35. Это ваш вариант ответа. Если вы считаете, что в стране установится двоевластие, 134-21-36. Это ваш номер телефона. И третий вариант ответа. Лукашенко потеряет власть в результате этих событий. 134-21-37. Добрый док пишет. Александр, добрый вечер. Вчера в составе группы из 5 волонтеров, 2 белоруса и 3 нас из Москвы и Подольска, приехали в Минск. Ездим на своем автомобиле со скоропомощной укладкой по местам протестов. Оказали помощь 8 минчанам за вчера только. Все неофициально, под страхом задержания, не пойми чего, не пойми каких последствий. По внутренним ощущениям и объективу на улицах, ну, видимо, Минска, процентов 30%. Получил АГЛ, максимум 40. Если не задержат, во вторник в домой в Москву. Но будем надеяться, все у вас будет хорошо. Спасибо за неравнодушие, что помогаете людям. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Витязь Тигровый Шкурия и Шота Руставели. Сидим в Москве и рассусоливаем, как должен быть действовать Лукашенко. Но мы комментируем ситуацию, обмениваемся мнением, обмениваемся позициями. Не вижу ничего плохого. Можем обсудить и что-то менее насущное, но мне кажется, это вызывает как минимум интерес у 71% наших граждан по ОВЦИОМу. Поэтому мы это с вами обсуждаем. Можем и анекдотами делиться. Тут вопрос, кому что нужно. Но все-таки контекст нашего общения подразумевает обсуждение острых ситуаций. Беларусь добавляет. Все надеются, что именно здоровье его и подведет. Тоже много домыслов на эту тему. И про ковид, и про различные другие заболевания. Но мне кажется, это несколько такие ожидания странные. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, меня Александр зовут. Я непосредственно в
Беларуси. Очень плохо вас слышно, Александр. Еще разочек.
Алло, так лучше?
Так вроде лучше, да.
Так, смотрите, я говорю, непосредственно был в день выборов в Беларуси, ходил потом на участок. Хотя есть белорусский паспорт, но у меня еще российский. Но я думаю, ну, не совсем будет корректно с моей стороны, так скажем, проживая в другой стране и ведь голосовать. Ну, просто ходил на участок. Вот, посмотрел, как это все происходит. Во-первых, по нашему району, на 10 утра, там чуть ли не 1500 людей проголосовали досрочно. Честно сказать, это частный сектор, там в лучшем случае наберется 3500 избирателей. Вот. Это, ну, вот, в самом большом. И у кого не спрашивал, шли по улице, ребята, голосовали, нет, еще пойдем. Вопрос, кто же проголосовал 1500, это ладно, бог с ним. Потом мои друзья, ребята, говорят, пойдем, сходим, посмотрим. На там площадь на центральной, это город Могилев, небольшой город, он до 400 тысяч населения. А вот, там что-то начинается, там подобное. То есть, я сходил, посмотрел своими глазами. Первый день, так скажем, этих протестных настроений, в принципе, ОМОН был достаточно корректен, более-менее. Знаете, что заметила, какую тенденцию? Что явно ребята из ОМОНа, Аля, слышите меня, да?
Да, слышу прекрасно. Я просто вас не перебиваю, потому что связь плохая.
Ребята из ОМОНа явно переводят, как вам сказать, если, например, из города Могилева, его отправляют в Пинск. Пинска в Минск, потому что чтобы лица друг друга не узнавали, потому что все друг друга знают, понимаете, кто где работает. И еще, мой непосредственно друг семьи, так скажем, с кем я общаюсь, он в ранге, так скажем, подполковника прокуратуры за 2 недели до выборов написал увольнение, потому что он прекрасно понимал, чем ему придется заниматься. Как ему увольнялось, это отдельный вопрос. Ну, можно сказать, человек ушел с лучшим билетом, мягко скажем. Вот. И кружки ему попьют еще. Ого.
Ваш прогноз какой? Ваш какой прогноз по ситуации?
Знаете, когда я увидел, когда мой отец вышел на забастовку на своем заводе, где он работает, и там просто мужики, не бело-красно-белое, тому подобное, прогноз на нем стоит. Я думаю, что месяц и эти выходные, ближайшие 3-4 дня будут решающими.
Спасибо за ваше мнение. Плоховато слышно, но я надеюсь, все услышали, что нам хотел очевидец событий рассказать. Вайс, вы в эфире, здрасте.
Да, здрасте, Александр. Ну, мало ли что говорит народ, тем более в шутейной форме, это вполне возможно. Я как-то в Москве встретил группу высокопоставленных офицеров, совсем случайно, недалеко от Министерства обороны. Их было несколько десятков человек, в том числе люди со званием ниже подполковника и с лампасами. Я их просто спросил из машины, что, ребята, война началась? Нет, они сказали, мы идем к американскому посольству сдаваться в плен. И рассмеялись дружно. Вот. А по поводу всего того, что происходит, Лукашенко, конечно, останется у власти, пока на стороне его силовики и спецслужбы, к сожалению, не контактирующие с Российской Федерацией, несмотря на то, что состоят в ОДКВ, но в тесном сотрудничестве с Украиной. И это как катализатор того, что американцы просто попугают ограничениями и санкциями, потому что не в их интересах, чтобы Лукашенко опять повернулся в сторону России, которую называют «Восточной братьей». Вот. И по поводу дальнейших событий, ну, вы посмотрите, один и тот же сценарий прошлогодний, как и в Москве, теперь занимается данная оппозиция, я бы сказал, просто недальновидный так называемый молодняк, который теперь приступил к гуляниям. В том числе один человек говорил, там 18-19-летние парни, но тем не менее уже были задержаны люди, а я верю белорусским спецслужбам, которые готовили коктейли Молота, и в том числе арматуру и предметы, заменяющие оружие. Вот. По поводу того, чтобы он пошел на переговоры, это признает свою слабость на самом деле. Поэтому он хочет наоборот показать Западу, что зачем вам оппозиция против России, тоже могу вставлять так называемые палки в интересах Евросоюза, которым он упомянул на брифинге, и Китая, и в том числе Соединенных Штатов Америки, но почему-то не говорил о России, и крупным планом показали лицо посла Мезенцева. Вот. И поэтому, я думаю, дальнейшие события в любом случае будут сходить на нет, также по московскому сценарию. А по поводу тех, кто из Минска говорит, что проголосовали, хотят, чтобы была повариха со знанием английского языка, я хочу напомнить, что Конопатская и Дмитриев тоже кандидаты в данный президент на кандидатуру. На данную должность. Она проходили в коуч-центрах Австрии, Чехии, в Польше и в Вильнюсе, в том числе, как господин Дмитриев, различные русофобские, в том числе интеграционные так называемые семинары по поводу того, чтобы оторвать не только Белоруссию от России, но в том числе славянофобские семинары, которые практиковались в Югославии. Вот. И я думаю, что в любом случае, если они хотят этот молодняк, несмотря на приобретенные способности, пока еще бесплатное образование и в том числе какие-то уникальные другие возможности, которые не могут непосредственно в авторитарной путинской России, почему-то они не едут в Киев или в Кишинев зарабатывать деньги, где наступила, видимо, действительно демократия и уровень жизни. Они, наверное, желают ездить, разбрасывать навоз, как у меня многие молдаване едут от Италии до Ирландии, или чистить сортиры в хосписах.
Ну, давайте же за людей не будем предполагать. Спасибо за ваше мнение. Единственное, А еще соображение хотел добавить. Вот я смотрю, накал-то в медийке, видимо, признан недостаточным со стороны наших западных партнеров, как их иногда называют. Сегодня пошла тяжелая артиллерия в виде Алексеевича. Наверное, все читали ее замечательное высказывание, замечательное в кавычках. Вот. Ну, и я думаю, что сейчас вот эта медийная машинка-то будет раскручиваться, посмотрим. Тут парадоксально, конечно, что сначала осуждали Россию за посыл боевиков из ЧВК, да, тоже было такое западное осуждение против Лукашенко, а теперь осуждают самого Лукашенко, буквально там несколько дней не прошло. Вот я с вами делился этой версией, мне кажется, что ему удалось их тактически обмануть, и они поздно встали в поддержку, поздно, когда уже все произошло. Продолжаем обсуждать, вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр, это Сергей, Подмосковье, из Беларуси. Ну, вы знаете, вот звонил сегодня своему знакомому, я с ним раньше в такси работал, и он рассказал такую жутчайшую историю, что ОМОН остановил таксиста, пассажиров забрали, хотя он их просто в торговый центр отвозил. Разбили все стекла в машине, избили ему всю спину, и его не задержали, просто сказали, едь дальше работать. А машина в кредите, представляете?
Но
это вот реальный факт.
Я полагаю, да, что это реальный факт. Как вы считаете, что они таким хотят показать? Вот мы обсуждали до выпуска новостей. Я считаю, что...
Силовики вы имеете в виду?
Да, конечно. А кто? Но они же разбили.
Силовики хотят большую жесткость проявить, чтобы это быстро разогнать. Но, вы знаете, вот вы не смотрели, не читали, сегодня Юрий Буткин поднял такую тему, что несколько белорусских журналистов и действительно таких телеканалов уволились.
Я сегодня видел в Твиттере, по-моему, как человек, который занимался программой про оружие, выступил с обращением, уволился сам.
Я этот «Арсенал» сам смотрел, когда служил в армии, простите, что перебью. Да, и он действительно, это этот ведущий. И я считаю, что, может, я ошибаюсь, но это крысы, бегущие с тонущего корабля. Потому что они всегда были за Лукашенко. Всегда. А тут они так резко, кардинально поменяли свое мнение. Действительно, он обращался, я в Ютубе смотрел его видеообращение к вооруженным силам. И я думаю, армия не пойдет за него. Просто не пойдет.
Не пойдет, вы имеете в виду за телеведущим или за Лукашенко?
Нет, за Лукашенко. Армия, милиция, да, я вот вчера вам звонил, милиция, она заточена на это, и их вот так вот рассылают по городам, ну, можно сказать, незнакомым. А армия, они же все друг другу, мы все соседи, Беларусь не настолько большая.
Ну, как вы
страна.
Считаете, чем кончится? Вот по ВЦИОМ три варианта.
Ну, я все равно считаю, что он все-таки подавит силой. А насчет вот этой оппозиции, вы знаете, мне кажется, если бы оппозиция вышла не с бел-червоно-белым этим флагом, а с белорусским флагом, российским триколором и советским знаменем, я думаю, за этой оппозицией пошла бы вся Беларусь.
Ну, вопрос же, конечно, во многом в символах. Спасибо за ваше мнение, но это все-таки не основное. Основное — эмоция сейчас. Эмоция всегда, да. Люди выходят и с парадоксальными лозунгами, но их эмоции захватывают. Впрочем, действительно, а вот мне сложно предположить, чем закончится и когда закончится. Я считаю, что на выходных будет там как минимум жарко. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна.
Здрасте, Анна.
Александр Николаевич, я не люблю Лукашенко. Давно не люблю. Я ничего не понимаю в политике. Я понимаю людей, которые выходят и говорят, он нам надоел, он нас достал, все равно хуже не будет. Это я понять могу. А вот что, по их мнению, будет дальше?
А на этот вопрос мы задавали в эфире в том числе. Они говорят, неважно. Они говорят, неважно, не хочу об этом думать. Это будет подождите, потом. Сейчас я просто не хочу, вот Лукашенко.
Подождите одну секундочку. Вот смотрите. Им предлагают какие-то посреднические услуги, да? Ну, другие страны. Германия и Франция до них не снизошли, как, допустим, до Украины. Предлагает Польша. Я позволю себе напомнить, что часть Беларуси когда-то была частью Речи Посполитой. И готов в 1919-1920 Минск тоже был территорией Польши. Им предлагают услуги такие страны, как Латвия и Литва. Товарищи белорусы или господа белорусы, вспомните, пожалуйста, зимнее волшебство. Кто пришел к вам на территорию? Что там латыши и литовцы с вами делали? Кстати, вместе с украинскими националистами. Вы это все забыли? Может быть, прежде, чем вот сейчас... А, кстати, еще вот эти вот бастующие заводы. Они что, всерьез полагают, что их продукция кому-то нужна на международных рынках, типа Европы или Китая? Весь транзит в Китай, сколько я понимала, у меня, может, и плохо с географией, но в любом случае идет через Россию. Так же, как и из Китая в Белоруссию. То есть без нас-то вы куда денетесь? Не, я понимаю, нам без Белоруссии тоже будет плохо. То, что Белоруссия там какой-то буфер против нацистских войск, я не верю, Белоруссия через себя пропустит нацистские войска, еще и накормит. Особенно, если Белоруссия будет возглавлять Лукашенко. Это я знаю точно. Но у меня вопрос один. Что вы дальше-то думаете делать? Вам от выборов до выборов надо как-то будет жить? Это же не день, не два, это, наверное, месяца 3-4, а то и полгода. Кто? Я ничего не имею против Тихановской. Но она вот уже 2 дня молчит, там кто-то анонсировал ее выступление, но она молчит.
Но справедливости ради, у нее есть причины, да? Вот конечно, мы говорим о, там о заложниках, например, но конечно, это же действительно так.
Конечно, у нее муж в заложниках, у нее дети малые. Но тогда, ребят, либо политика, либо семья. Если семья, так, пожалуйста, не лезь в политику. Я очень хорошо ее понимаю, у самой дети. И когда-то они тоже были маленькие. Ну, вы смотрите, ведь заявлениями выступает даже не премьер-министр Польши, не министр иностранных дел, не министр культуры. Выступает министр обороны Польши. Заявлениями по поводу Беларуси. А с какого перепуга обороны?
Ну, вот... в медийной повестке сейчас очень много странного, когда там глава, допустим, американской разведки тоже комментирует внутриамериканские дела. Он про разведку, да, он про внешний контур-то, но он комментирует вот выбранные обстоятельства. Сейчас уже, соответственно, да, рациональность сложно искать. Но я согласен с вами.
Я прошу прощения, Александр Николаевич, вот кто звонит из Беларуси? Объясните мне, кто у вас будет лидером? Да, я не люблю Лукашенко. У вас что будет? 2 правительства в изгнании? Одно сидит в Торонто, другое будет сидеть в Вильнюсе?
Ну, вот общая позиция, вот Игорь Борисович нам пишет прямо сейчас в Телеграме, что выпустить на свободу политзаключенных, Бабарик и всех остальных, а потом провести честные выборы. Как-то так. Вот это, я так понимаю, достаточно общая позиция.
Бабарик, между прочим, хотел закрыть все эти плановые убыточные заводы, которые сейчас работают в Беларуси, на которых народ еще хоть что-то зарабатывает. И всех этих милых людей, которые там работают, распустить по сфере быта. Типа кафешек, прачечных и всего прочего. Вопрос только один, кто будет ходить в эти кафешки и прачечные, если у людей не будет денег, чтобы за это платить. Этот нулевой вариант мы проходили в 90-е, когда у нас закрыли все, что работало.
Вы задаете очень неприятные вопросы, на которые никто не ответит сейчас, поскольку эмоция другая у протеста.
Ну, эмоция, вот... Эмоции – штука хорошая. Только потом-то что? Как у нас было в 90-е, когда пенсию... Ладно, Москва, Ленинград еще как-то. Когда пенсию получали раз в полгода на всей территории Российской Федерации. Когда матери не получали никаких пособий детских, тоже раз в полгода. Когда жрать было нечего, когда у нас в армии была в загоне.
Согласен с вами, но смотрите, есть и другие примеры. Спасибо за ваше мнение. Вот помните, когда вышли те самые жилеты против Макрона? Там тоже было и были и трагические эпизоды с ними, и магазины там жгли, да, чего, кстати, не наблюдается в Беларуси. Очень хорошо, что этого нет. Вот, он вышел и сказал, он пошел на переговоры тогда. И когда переговоры зашли в тупик, тогда он уже, соответственно, продолжил. У него была готовность. Он обещал там и вот ответить на эти там социальные претензии, связанные с выплатами социальных пособий. Вот, и я считаю, что нельзя упускать время на диалог, потому что, ну, потом этот диалог будет совсем затруднен. Хотя, конечно, как вот Мебель пишет, нужна белорусам независимая Беларусь или они станут куском Польши, это действительно исключительно сугубо их проблема. Вот, мы-то имеем свое мнение, как всегда, по куче фактов, но тем не менее действительно их дело. Хотя многие считают, что это наша проблема, нам надо заниматься, нам надо кого-то там назначать, нам нужно влиять, нам нужно запрещать, разрешать. Вот, ну, я считаю, все-таки действительно внутреннее дело. Плохо, что страдают люди, плохо, но как мы можем повлиять? Продолжим после выпуска новостей с вами. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 13 августа, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Я напомню, что мы с вами обсуждаем события в Беларуси. Хотел сегодня еще вот ситуацию вокруг вакцины обсудить, но думаю, что тема вызывает живейший резонанс. У нас вот идет голосование. Я думаю, что результатов достаточно, можно уже сравнить с ВЦИОБом на цифры. Спасибо всем, кто проголосовал. Много голосов, выборка вполне репрезентативна. Так вот, результаты следующие. Протесты будут подавлены, а Лукашенко сохранит власть. Первый вариант ответа самый популярный. 64% наших слушателей, кто принял участие в голосовании, так считают. В ВЦИОБе эта цифра 59%. Второй вариант ответа. Установится двоевластие, что бы это ни означало. 7%, по ВЦИОМу 6, почти совпадает. А нет, по ВЦИОМу 12, у нас 7%. И 30% считает, что Лукашенко в результате этих событий потеряет власть. Ну, вопрос сроков, да, тоже интересен. По ВЦИОМу это 6%, среди наших радиослушателей так считают 30%. Вот такие результаты, такое соотношение. Да, еще техническое объявление забыл сделать. На следующей неделе, там, понедельник, вторник, среду, четверг, меня в эфире не будет, меня из коллег кто-то подменит, потому что я уйду в отпуск. Так что мы с вами расстаемся аж до 24 августа. Я думаю, что ситуация куда-то за это время придет, и мы вот итогом с вами обсудим, что будет происходить. Но в любом случае повестка каждый день сейчас. Да, август такой месяц. Такой месяц, насыщенный событиями всегда. Вот я не понимаю, чем он так отличается от других, но как-то каждое лето что-то происходит, и вот 24 августа мы вновь с вами встретимся и обсудим. Прошу не обижать тех, кто будет меня заменять, думаю, будет также интересно. Давайте оставшееся время, да, продолжим обсуждение. Ваше мнение, я традиционно попрошу звонить тех, кто обладает информация. Вот Беларусь считает, вернетесь, Беларуси уже не будет. Ну, я не считаю так. Я считаю, что ситуация либо перейдет к затуханию, вот, ну, либо останется так, как есть. Вопрос, насколько оппозиции удастся удержать улицу вот под таким колоссальным давлением правоохранителей, которые мы сегодня обсуждали. Вот, но мне кажется, что вот эти выходные могут быть ключевыми. Я уже как-то приводил вам в эфире свой опыт общения с одним из депутатов Верховной Рады незадолго до событий, когда он говорил, что ну все, сейчас Янукович даст приказ, и все, мы палатки разберем. Вот, ну, через некоторое время этого не случилось, и мы встретились уже при других обстоятельствах. Вот, так что я думаю, что вот эти выходные будут показательны, потому что и мощь международной пропагандистской машины, да, раскручивается, ну и, собственно, сам Лукашенко тоже поддает жару, если уж вы мне позволите такое выражение. Хотят поменять Лукашенко, а поменяют его полусоциалистическую систему, введут в Белоруссию махровый капитализм. Прошу прощения, олигархов и прочие прелести рынка. Люди не понимают, что творят. Это Скиф нам пишет. Напоминает поздний СССР, когда люди повелись на эмоции. Вы знаете, люди выходят на улицу всегда с эмоцией. Они не с рациональным холодным умом, да, там действуют. Это протест — это всегда в первую очередь эмоции. Рационально она не рациональна, вопрос вообще десятый. Поэтому я считаю, что надо уходить в плоскость политических приговоров, но сейчас для них я не вижу желающих на это, к этому переходить, потому что, ну, множество обстоятельств, да, говорит нам, что Пока, по крайней мере, переговоры такие невозможны. Но у власти своя позиция, она жесткая, они на ней настаивают, обзывают протестующих уголовниками, безработными, молодняком, прозападными, пророссийскими, про какими угодно активистами. Вот. Оппозиция, ну, примерно то же самое, только с обратным градусом говорит в сторону власти. Вы в эфире, слушаю ваше мнение.
Добрый вечер, Александр. Семен Никитович, Москва.
Здравствуйте, Семен Никитович.
Спасибо вам за ваши неравнодушные такие возможности, взвешенные безотносительно передачи. Приятно слушать вас всегда. Вы знаете, мое такое мнение небольшое. Уважаемые белорусы, вообще-то должны быть благодарны Лукашенко, как бы его так ни называли, только за то, что у них не было таких 90-х годов, как у нас.
Ну, вы знаете, извините, я буду вмешиваться иногда. Вот у нас постоянный слушатель, Лео, Лена Перова, она пишет, я согласна на 90-е, лишь бы власть сменилась. Я вот не разделяю такой позиции, я на 90-е не согласен. Вот. Но вот есть люди, которые согласны. Для них это не страшно. Ну, так, кто-то готов к испытаниям экономическим в том числе. Это тоже позиция.
Некоторые жили в 90-е неплохо, это никто не знает. Тот же Березовский жил неплохо, допустим, он бы, например, тоже был согласен. Вы знаете, еще такой момент, можно... Вот Лукашенко мне понравился, знаете, в чем? Ну, я там, к нему разные отношения, может быть, даже у меня. Но он сделал, знаете, что он 1 рубль сделал пенсию Шишкевичу, который в Вискулях вместе с Ельциным, Крючуком подписывал вот этот развал Союза. Ну, приятный бонус, ну, такой комментарий. Спасибо.
Спасибо за ваше мнение. Здравствуйте, Михаил, вы в эфире.
Добрый вечер, Александр, спасибо вам тоже. Я маленькую справочку. Шушкевич сам отказался от пенсии, просто это громогласно обидел, сказал, я ни копейки не буду брать от этого человека, от его системы. Это раз. Но это мелочь, конечно.
Конечно, мелочь. Я думаю, что все-таки ему есть на что жить, он не побирается.
Ну, он все равно здесь. Ну, есть ему жизнь, он вообще человек очень приличный, порядочный. Значит, смотрите, вот 90-е годы. Никто не хочет оказаться, и я не хочу. Но... 90-е годы были неотъемлемой частью исторического процесса. Их не могло не быть. Как люди этого не понимают? Это фаза, которая происходит после начала вот этого тектонических сдвигов литосферных плит, я из геологии возьму. А это неизбежно. Мы с вами не можем воздействовать на то, упрется одна плита в другую, как они будут рушить друг друга на протяжении 90-х.
Мы можем ядерным зарядом подземный подрыв сделать, были такие опыты.
Да, может быть. Смотрите, дело в том, что я выходил тогда в 80-х, в конце, в 89-х, 90-91-х. Дело в том, что я выходил на улицы, я участвовал в митингах, участвовал в серьезных там, так сказать, переговорах с новой общественностью. Но дело в том, что я понимал одно. Я нисколько не жалею об этом, потому что и так. Это было неизбежно, потому что Советский Союз в тот момент...
Но мы все-таки не про 90-е. Давайте оду 90-м не петь. Я знаю, что вы к ним хорошо относитесь.
И здесь то же самое. То, что сейчас происходит в Белоруссии, это естество, потому что это назрело. Потому что...
то, что происходит в Соединенных Штатах, давайте мостик я вам проброшу сразу, это тоже естество.
Ну, посмотрим, что там... мы увидим, какой будет результат.
Но естество или нет? Ответьте на прямой вопрос, пожалуйста.
Вот да, если это происходит так, то это естество. А почему-то у нас люди звонят и говорят, противоставляют одного человека и целую страну. Но ведь совершенно ясно, что произошло сейчас в Беларуси. Но опять же, это только вершина естества, но она произошла. Белорусы понимают, что их обманули.
Чернокожие в Штатах понимают, что их убивает полиция, да, и требуют отмены полиции.
Согласен, можно еще пару слов. Что такое 82%? Ну, мы с вами не дети. Когда человек получает 82% на выборах, он может один без охраны ночью ходить, его будут люди доставать, чтобы с ним сфотографироваться. Он не будет выводить при 82% на улице ОМОН, полицию. Это не бывает. Так, 82%, ему трудно будет выйти на улицу, его на руках будут носить. Вот что такое 82%. Этот же, понимая, что он обманул, все уже ясно, уже его предали многие председатели комиссии там и члены, уже все это известно. Он получил, как я и говорил, не более 15%, потому что Белоруссия, большинство его ненавидят. Забастовки даже не были в Украине. Поэтому к чему я призываю? К чему? Призываю к тому, что мы не всегда с вами можем определять, есть исторический процесс, этих 26 лет хватило, новое поколение пришло.
Они смотрите, позиции ваши понятны. Вы ее, ну, горячо достаточно транслируете, но вы призываете рационально взглянуть на логику исторического процесса. Я правильно понял?
Вот она логика.
Хорошо. Я вам контраргумент пытаюсь донести. Вот в Америке происходит то, что происходит. Это тоже логика исторического процесса.
Конечно,
но там
конечно,
же рынок и демократия, которую вы так любите. Это же светочий оплот.
Подождите, а рынок здесь ни при чем. Рынок, послушайте, только не прерывайте меня. Давайте с вами, мы как ученые с вами разговариваем. Дело в том, что рынок, он имманентен, он нужен и левой, и правой идее. Без рынка левая идея уравнивания интересов и справедливости не будет работать, потому что...
На эту тему идут обширнейшие дискуссии, вплоть до того, что капиталистическое общество тоже приходит к планированию. Но не будем погружаться. Позиция понятна, спасибо. Виталий Филий пишет. В Беларуси нет социализма, есть внушенная пропагандой иллюзия. Не надо забывать, что Беларусь получает много денег, дотаций и кредитов из нашей страны. Из страны, где бюджет в том числе формируют эти самые гонимые и порицаемые Лукашенко жуткие российские олигархи, живущие при нашем махровом капитализме. Если Лукашенко последовательный человек, пускай вернет все полученные из России деньги и формирует бюджет Беларуси только из продажи сельхозпродукции, колбасы, сала, молока и прочего. Ну, тоже рациональная позиция. Вы знаете, когда вот мы про приватизацию, очень больная тема, и в контексте Беларуси она снова всплывает, кто-то тоже вчера написал, что мы когда квартиру приватизируем, это одно, а когда приватизируют завод, это совершенно другое, да, и у нас разные отношения. Ну, тоже, да, тоже сложно оставаться в рацио, сложно оставаться вот без эмоций. Но ситуация происходит... И она касается в первую очередь граждан Беларуси. Давайте попробуем без вот этих приговоров и обвинений, протоколов и не в сторону протестующих, у которых есть право такое. Почему мы считаем, что они не могут быть недовольны? Почему мы сразу отменяем, да, право людей, да, там, в чем-то не разбираться в деталях, да, не планировать свое будущее, выражать мнение эмоционально? Но и оставим, соответственно, и до второй стороне тоже права. Поскольку мы не слышим тех, кто за Лукашенко, потому что они заняты, возможно, своими делами. Хотя у нас раздаются голоса, и другой стороны, у нас нет монолитного единодушия. Вот пишет нам Григорий. На Витебском заводе в Витязь нет забастовок, и они персонал набирают сейчас, мешают перебои с интернетом. Николай, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Ну вот вы там озвучили сегодня про забастовки. Особенно серьезно угрожающе звучит забастовка на Лидском рынке.
И на филармонии, да, тоже серьезная угроза.
Ну, филармония это все-таки духовное ближе. Там, вот. Потом, что касается Яндекс и Убер. Я повторюсь, что эти организации, по крайней мере, в рамках российского законодательства, являются организаторами незаконного предпринимательства. По крайней мере, в сфере такси. Вот, поэтому обыски вполне реально, скорее всего, они именно с этим и связаны. Вот.
Вот у меня есть конспирологическая версия, можете ее опровергнуть или подтвердить. Я считаю, что они хотят взять контроль над перемещениями по городу, поскольку люди перемещаются на такси.
Ну, правильно. Вот, потом кто-то жаловался, что такси разбили в такое время, в общем-то, если у тебя своя машина, да еще кредитная, надо сидеть где-нибудь на хуторе и спокойненько, что там сейчас, картошку уже копают они, ну можно картошку?
Да, думаю, что копают.
Вот, потом, видели вы сегодня на сайте «Говорит Москва» такое маленькое видео встречи мэра города Жодина знаменитого.
Да, или видел. Делают, он сказал, что если не будет угрозы захвата административных зданий, а эта угроза звучала, тогда он лично повоздействует, чтобы ОМОН вышел. Вы это, да, говорите?
Вот. Для меня больше всего, я посмотрел внимательно, так пересмотрел лица, и что там за люди. И что вы хотите сказать, это народ Белоруссии?
Не имею мнения по этому вопросу. Не смотрелся в лица на этой записи,
ну,
видел только комментарии.
Посмотрите детали. Вот, в Жодине народ работает на заводе. Делают серьезную продукцию, которая нужна, в общем-то, и у нас нужна, и в Африке нужна.
У меня вопрос. Вот вы же читали тоже, что пришли в этот, как его зовут, Wargaming. Зачем? У меня есть ответ.
Я объясню, потому что вот это самое такое, как бы, как это сказать, деклассированный таким элемент, это айтишники. Где работать, на кого работать, как работать, это...
Позиция понятна. Я считаю, все-таки, да, может быть, моя версия тоже конспирологическая. Дело в том, что это серьезная организация, владеющая серьезной IT-инфраструктурой. Я думаю, что по этому вопросу, по вопросу прокси-серверов и вообще вот IT-шной инфраструктуры, по этому вопросу туда приходили. Ну, это мое мнение, да, оно не имеет ни малейшего подтверждения, просто такая версия. В эфире, слушаю вас.
Алло, Александр, здрасте, деревенский парень.
Здрасте.
Я прям коротенечко. Я хочу сказать, ребята, давайте не будем смеяться ни над кем. Вот так я скажу. Москва – это еще не вся Россия, господа. Давайте пожелаем белорусам, нашим друзьям. У меня сноха из Беларуси. Давайте пожелаем им удачи, ребята. И не надо никого там...
Мира. Мира в первую очередь. Мира.
Мира я хочу, да, людям пожелать. Давайте, я еще раз повторю, Москва – не вся Россия, ребята. Мы за МКАДыши тоже не как вы здесь живем. Всем удачи, до свидания, господа.
Кстати говоря, как мы это самое забыли с вами про Хабаровск, который еще недавно таким отзвуком в наших трепетающих сердцах отзывался, да? Где? Где наше возмущение действиями Дегтярева? Где наше вот это все, да? Верните Фургала. Виталий Филипп пишет, Wargaming пришли купить новый танк или выплеснуть гнев за проигранную игру. Игорь Борисович, думается 50 на 50, надо договариваться, а то подеремся. Я думаю, что не всегда возможно нам договориться, и это проблема. Это проблема в том, что мы разучились договариваться, не только мы, это общемировая проблема. Да? Вот в Соединенных Штатах вон там целые правила разрабатывают, как бы кого не зацепить, не задеть, а те, как, для кого эти правила разрабатывают, потом ставят это себе на службу, и начинают всех остальных, да, приговаривать к изменению традиционного языка, исключению из него слов, ну, тоже понятно, куда эта часть идет. А обиженные, оскорбленные айтишники пишут, да, что значит айтишники, им все равно, где работать, чего какая-то там деклассированная, да, прозвучала. Да, согласен, айти, на самом деле, да, это... представители новой экономики, экономики знаний. Это представители будущего, если можно так сказать. Нравится нам или нет. Вот, но это во многом люди будущего. Поэтому я не считаю их какими-то бесполезными людьми. Хотя по поводу бесполезных профессий мы с вами тоже общались. У нас там адвокаты победили, напомню. Вот. А что касается Wargaming, кстати говоря, выход из этой, по-моему, организации, да, из этого бизнеса, одну из новых партий в России учредили. Партия «Прямой демократии» называется. Вот. Тоже посмотрим, как будет развиваться. Скоро, кстати, выборы. Но мы продолжаем с вами обсуждать Беларусь. Вы в эфире, Сергей Алексеевич. Здрасте.
Добрый вечер. Я очень коротко. Любой вариант вместо Лукашенко – это разрушение государственности, это раскол элит. И никакие там вот выдуманные мифические какие-то повторные выборы не помогут. Это будет мощный очаг рядом прямо под носом у России с кровопролитием и совсем того подобное. Поэтому Россия никогда этого не допустит, даже исходя из рамок ОДКБ. И Лукашенко сейчас будет сохранить власть, все это будет протесты подавлены, а вот продолжение будет зависеть, как мы будем реагировать на внешнее воздействие. Отпустят ли они или нет, или будут усиливать.
А что по поводу китайского фактора скажете?
Ну, Китай будет помогать, но на Китай надежды никакой. Все равно основной партнер это будет Россия, Лукашенко-то это понимает. Это он сейчас будет у Китая там что-то брать, там кредиты какие-то, но Китай никогда не был и не будет постоянно партнером и стратегическим партнером. Китай в большей степени заинтересован в России, а не в Белоруссии.
Спасибо за ваше мнение. Я вот считаю, да, я об этом писал на сайте в своей колонке, посмотрите, там есть об этом заметка, о том, что для Лукашенко это тот самый третий стул. Вот он говорит же о многовекторности постоянной, в обращении к народу он об этом говорил недавно. Это вообще часть его политики, многовекторность. И вот у него еще один вектор туда. Если два вектора его не устроят, у него появился третий. Вот чем не многовекторность, по-моему, вполне в его логике. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, меня зовут Вячеслав. Лично для меня, смотревшим очень много видео из телеграм-каналов, совершенно очевидно, что Лукашенко пришел конец. Вот, и таких вещей, и такого обращения ни один народ, а тем более белорусский, не достоин. И для того, чтобы сейчас хоть каким-то образом сохранить влияние в Белоруссии, Российской Федерации необходимо предпринять очень жесткие, очень серьезные решения. А именно, ну, будем говорить прямо, методом подкупа генералов высшего генералитета Белоруссии необходимо установить временную военную диктатуру с последующими перевыборами. Вот, для того, чтобы провести какого-то своего человека, причем...
Ну, смотрите, вы сами себе противоречите. То есть вести военную диктатуру, чтобы провести временно, свободные временно, выборы. А зачем тогда диктатура-то?
Для того, чтобы силовые ведомства...
Чтобы пришел еще более антироссийский, чем Лукашенко, политик. Я правильно понимаю?
Нет, нисколько.
Да вы послушайте, что у нас говорят люди в эфире, которые к Беларуси имеют отношение. Они говорят, мы хотим Европу, молодежь хочет в Европу, она не в Россию хочет. Люди здесь работают, но молодежь хочет туда.
Я слышал и понимаю обратное. Что, точнее, не обратное, а то, что нет там никакой векторности, по крайней мере, вот в этом возмущении. Там нет такого, чтобы... Там нет заявлений, лозунгов среди оппозиции, мы хотим на Запад или...
Да почитайте оппозиционный телеграм-канал, вы же их читаете. Спасибо за ваше мнение. Там, по-моему, вот этот вектор прочерчен очевидно. Там ключевые телеграм-каналы, да, из Варшавы ведутся, не из Москвы. Хотя Лукашенко вот в этой телеграмной войне, по-моему, из таких мировых лидеров, первых лиц государств, только он, да, удостаивает публичным вниманием телеграм-канала. У нас там Песков об этом высказывался, и все, да. Вот Лукашенко каждый раз говорит, в России, в российских телеграм-каналах пишут гадости, ведут информационную там войну гибридную. Это его слова. Вот, но телеграм-каналы ведутся все-таки из других стран, а не из России, хотя он обвиняет Россию. Поэтому я не думаю, что вот России нужно какую-то военную хунту там плодить для того, чтобы обеспечить выборы. Ну, мне кажется, это несколько такое заблуждение. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Александр. Вы знаете, вот помните такое выражение, говорит, большая Россия, отступать некуда, позади Москва, то есть вот как бы, если мы потеряем Беларусь, я считаю...
А мы это кто? Мы с вами? Она что, наша? Вы можете купить часть Беларуси в магазине белорусские продукты. Это вот максимум, что вы способны получить.
Это мы временно разошлись в силу того, что у нас, как бы, власти, так сказать, олигархи и прочее. То есть, а мы, по сути...
Вы можете оформить справочку о том, что вы не болеете, и приехать в Беларусь прямо сейчас. Ничего с вами не случится. Что значит мы разошлись?
Ну, вы знаете, милый бронец только тешится, так сказать. Мне кажется, все это временно, как бы, наше...
Ну, позиция понятна, перечислением крылатых слов и переговорок, мне не стало яснее, да, почему мы разошлись, потеряем, ну, все это какие-то благоглупости, честно вам скажу. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, говорите.
А, добрый вечер, Станислав меня зовут. По поводу России и Белоруссии, в моем мнении, о России сейчас вообще лезть не надо. Потому что, ну, опять сейчас мы влезем, мы будем всегда крайне...
Любое наше вмешательство приведет лишь к увеличившемуся катку санкций. Скажут, опять вы залезли, вы вмешались.
Да. Мы можем, единственное, что мы можем попробовать, как бы мы не любили нашу братскую Белоруссию, а давайте мы им санкции введем. Какие-нибудь придут, скажут, пока ты там порядок у себя не наведешь в стране, мы тебе сейчас вот то-то перекроем, и будь любезен, пожалуйста, стабилизироваться. И к нам Запад, ну, все, да, докопается, как бы тут уже мы виноваты всегда и везде, поэтому уже, по-моему, привыкли, уже даже внимания не обращают.
Но мне кажется, это тоже на грани абсурда, введение санкций против Беларуси с нашей стороны. За что? Мы требуем отпустить наших журналистов, то всех, да, и наших граждан, если они там задержаны. Мы с ними сами как-нибудь разберемся. На этом я заканчиваю. Увидимся с вами, услышимся, точнее, продолжим через неделю. Я думаю, что динамика событий нас ждет достаточно ярко. Всем хороших выходных. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Слушайте радио.